Гёксли, Тиндаль и даже Спенсер в последнее время стали великими оракулами, непогрешимыми папами по догмам протоплазмы, молекулам, первоначальным формам и атомам. Они пожали больше пальмовых веток и лавровых венков за свои великие открытия, чем было волос на голове у Лукреция, Цицерона, Плутарха и Сенеки. Тем не менее, труды последних кишат идеями о протоплазме, первоначальных формах и так далее, не говоря уже о Демокрите, который был прозван атомным философом. В том же самом обозрении мы находим ниже следующее поразительное обличение. Кто, включая профанов, не удивлялся еще в прошлом году удивительным результатом, добытым с помощью кислорода? Какое возбуждение произвели Тиндаль и Гёксли провозглашением в присущей им манере оракулов просто той самой доктрины, которую мы только что приводили из труда Либбига, который, как наиболее выдающийся из трудов барона Либбига, был переведен профессором Леоном Плейфайером на английский язык в 1840 году. Другим недавним высказыванием, говорит он, которое поразило большое количество невинных и набожных людей, было то, что каждая мысль, которую мы выражаем или пытаемся выразить, производит какое-то удивительное изменение в веществе нашего мозга. Но чтобы прочесть об этом и еще значительно большим, нашим философам следовало только полистать страницы барона Либбига. Так, например, этот ученый провозглашает: «Физиология обладает достаточным основанием, чтобы утверждать, что каждая мысль и каждая эмоция сопровождаются изменением в составе мозгового вещества, что каждое движение, каждое проявление силы есть результат какой-то трансформации его структуры или его вещества». Таким образом, через все лекции Тиндаля мы можем проследить почти постранично все суждения Либбига с попадающимися время от времени вставками из еще более ранних взглядов Демокрита и других языческих философов. Это попурри старых гипотез, вознесенных великим современным автором в ранг квазидоказанных формул и произнесенных с живописным сладкоречивым пафосом и фразеологией, так ему присущими. Далее тот же самый обозреватель приводит многие тождественные идеи и весь нужный материал, чтобы доказать, что великие открытия Тиндаля и Гёксли фигурируют в трудах доктора Джозефа Пристли, автора исследований материи и духа, а также в философии истории Гердера. Пристли, добавляет автор, правительство не досаждало просто потому, что у него не было честолюбивого устремления прославиться своими атеистическими взглядами, провозглашая их на всех перекрестках во всеуслышание. Этот философ был автором 70-80 томов, и он тоже был открывателем кислорода. В своих сочинениях он выдвинул тождественные идеи, которые впоследствии были восприняты как смелые и поразительные высказывания наших нынешних философов. «Наши читатели, — продолжает автор, — помнят, какое возбуждение было вызвано высказываниями некоторых из наших современных философов по поводу происхождения и природы идей, но те высказывания, подобно тем, которые предшествовали им и последовали за ними, не заключали в себе ничего нового. Идея, по словам Плутарха, есть бестелесная суть, не имеющая существования сама по себе, но она дает тело и форму бесформенной материи и становится причиной ее проявления». Действительно, ни один современный атеист, включая и мистера Гёксли, не может превзойти в материализме Эпикура. Он может только подражать ему. И что такое его протоплазма, как не перепев рассуждений индийских свабхавиков или пантеистов, которые утверждают, что все сущее, боги, так же, как и люди, и животные, суть порождение свабхавы или собственной природы. Что же касается Эпикура, то вот какие слова приписывает ему Лукреций: Душа, возникшая таким образом, должна быть материальной, ибо мы, проследив ее возникновение из материального источника, так как она существует, то она существует только в материальной системе. Она питается материальной пищей, увядает вместе с увяданием тела, и отсюда вывод: будь это душа человека или зверя, она должна умереть вместе с его смертью. Тем не менее, мы хотим напомнить читателю, что Эпикур здесь говорит об астральной душе, а не о божественном духе. Все же, если мы правильно поняли вышеприведенное, баранья протоплазмы мистера Гёксли очень древнего происхождения, ее месторождение Афины, а колыбель – мозг старого Эпикура. Далее, будучи озабоченным, чтобы его правильно поняли и не увидели в его словах резких суждений труду какого-либо из наших ученых, автор заканчивает свою статью следующим замечанием. Мы только хотим показать, по крайней мере, той части публики, которая считает себя разумной и просвещенной, что ей следует развивать свою память или помнить выдающихся мыслителей прошлого гораздо лучше, чем она это делает теперь. Особенно это следует делать тем, кто или из-за своего письменного стола, с трибуны или кафедры, как университетской, так и церковной, берутся наставлять всех, кто желает получить наставление от них. Тогда будет гораздо меньше необоснованных мнений, гораздо меньше шарлатанства, а самое главное, будет гораздо меньше плагиаторства, чем теперь. Правильно говорит Кадворт, что величайшим невежеством, в каком наши современные всезнайки обвиняют древних, является их вера в бессмертие души. Подобно древним скептикам Греции, наши ученые, мы употребим выражение того же самого Кадворта, боятся, что если они признают существование духов и привидений, то им придется признать Бога тоже. И нет ничего такого абсурдного для них, он добавляет. Во что бы они ни поверили, лишь бы не допустить существования Бога. Великая корпорация древних материалистов, какими бы скептиками они нам ни казались теперь, думала по-другому. И Эпикур, который отрицал бессмертие души, все же верил в Бога, и Демокрит полностью признавал реальность привидений. В предсуществование человеческой души и в богоподобные силы этой души верили почти все мудрецы древности. Магия Вавилона и Персии обосновывала на этом свои доктрины махаджистии. Халдейские оракулы, на которые Плето и Псел написали так много комментариев, постоянно толковали и изъясняли свое свидетельство об этом Зороастр, Пифагор, Эпихарм, Эмпедокл, Кеп, Эврипид, Платон, Эвклид, Филон, Боэций, Вергилий, Марк Цицерон, Платин, Ямвлих, Прокл, Псел, Синезий, Ориген и, наконец, сам Аристотель далеки от отрицания нашего бессмертия и поддерживают его весьма настойчиво. Подобно Кардону и Помпонацию, которые не были друзьями бессмертию души, как говорит Генри Мор, Аристотель ясно приходит к заключению, что разумная душа есть отдельная от души мира сущность, хотя она из той же самой субстанции, и что она предшествует до того, как обретает тело. Прошли годы с тех пор, как граф де Местер написал одно изречение, которое вполне соответствует вольтерианской эпохе, в которой он жил, еще более приложимо к нашему периоду крайнего скептицизма. «Я слышал», – пишет этот выдающийся человек, – «я слышал и читал миллионы хороших шуток по поводу невежества древних, которые всегда, всюду и везде видели духов. Мне думается, что мы в значительной мере гораздо более слабоумны, чем наши прадеды, потому что не видим теперь таких духов нигде».